Эмили Бронте. Грозовой перевал. Глава 1. 1801. Я только что вернулся от своего хозяина, единственного соседа, который будет мне здесь докучать. Место поистине прекрасное. Во всей Англии едва ли я сыскал бы уголок, так идеально удаленный от светской суеты. Совершенный рай для мизантропа. А мистер Хитклифф и я, оба мы, прямо созданы для того, чтобы делить между собой уединение. Превосходный человек. Он и не представляет себе, какую теплоту я почувствовал в сердце, увидав, что его черные глаза так недоверчиво ушли под брови, когда я подъехал на коне, и что он с настороженной решимостью еще глубже засунул пальцы за жилет, когда я назвал свое имя. «Мистер Хитклифф?» – спросил я. В ответ он молча кивнул. «Мистер Локвуд, ваш новый жилет, сэр, почел за честь тотчас же по приезде выразить вам свою надежду, что я не причинил вам беспокойства, так настойчиво добиваясь позволения поселиться на мысе Скворцов. Я слышал вчера, что у вас были некоторые колебания». Его передернуло. «Скворцы – моя собственность, сэр», – осадил он меня. «Никому не позволено причинять мне беспокойство, когда в моей власти помешать тому. Входите». «Входите» было произнесено сквозь стиснутые зубы и прозвучало, как «ступайте к черту». Да и створка ворот за его плечом не распахнулась в согласии с его словами. Думаю, это и склонит меня принять приглашение. Я загорелся интересом к человеку, показавшегося мне еще более нелюдимым, чем я. Когда он увидел, что мой конь честно собирается взять барьер, он протянул, наконец, руку, чтобы скинуть цепь с ворот, а затем угрюмо зашагал передо мной по мощенной дороге, крикнув, когда мы вступили во двор: «Джозеф, прими коня у мистера Локвуда, да принеси вина». «Вот, значит, и вся прислуга», — подумалось мне, когда я услышала это двойное приказание. «Не мудрено, что между плитами пробивается трава, а кусты живой изгороди подстригает только скот». Джозеф оказался пожилым, нет, старым человеком, пожалуй, очень старым, хоть крепким и жилистым. «Помоги нам, Господь!» — говорил он вполголоса со сварливым недовольством, пособляя мне спешиться. И хмурый взгляд, который он при этом кинул на меня, позволил милосердно предположить, что божественная помощь нужна ему, чтобы переварить обед, и что его благочестивый призыв никак не относится к моему неожиданному вторжению. Грозовой перевал — так именуется жилище мистера Хитклиффа. Эпитет «грозовой» указывает на те атмосферные явления, от ярости которых дом, стоящий на юру, нисколько не защищен в непогоду. Впрочем, здесь, на высоте, должно быть и во всякое время изрядно похватывает ветра, а силе норда, обвивающего взгорье, можно судить по низкому наклону малорослых елей подле дома и по череде чахлого терновника, который тянется ветвями все в одну сторону, словно выпрашивая милостыню у солнца. К счастью, архитектор был предусмотрителен и строил прочно. Узкие окна ушли глубоко в стену, а углы защищены большими каменными выступами. Прежде чем переступить порог, я остановился полюбоваться гротескными барельефами, которые ваятель разбросал, не скупясь по фасаду, насажав их особенно щедро над главной дверью, где в хаотичном сплетении облезлых грифонов и бесстыдных мальчуганов я разобрал дату 1500 и имя Гертон Эрншо. Мне хотелось высказать кое-какие замечания и потребовать у сердитого владельца некоторых исторических разъяснений. Но он остановился в дверях с таким видом, будто настаивал, чтобы я скорее вошел или же вовсе удалился. А я отнюдь не желал бы вывести его из терпения раньше, чем увижу, каков дом внутри. Одна ступенька вела нас прямо, без прихожей, без коридора, в общую комнату. Ее здесь и зовут домом. Дом обычно служит одновременно кухней и столовой, но она на грозовом перевале. Видно, пришлось отступить в другое помещение. По крайней мере, я различала гул голосов и лязг кухонной утвари где-то за стеной. Я не обнаружил в большом очаге никаких признаков, что здесь жарят, варят или пекут. Ни блеска медных кастрюль, жестяных цедилок по стенам. Впрочем, в одном углу сиял жарким светом набор огромных оловянных блюд, которые вперемешку с серебряными кувшинами и кубками забрались ряд за рядом по широким дубовым полкам под самую крышу. Никакого настила под крышей не было. Вся ее анатомия была доступна любопытному глазу, кроме тех мест, где ее скрывало какое-то деревянное сооружение, заваленное овсяными лепешками и увяшанное окороками, говяжьими, бараньими и свиными. Над камином примостилось несколько неисправных старых ружей разных образцов, да пара седельных пистолетов. В виде украшений по выступу его были расставлены три жестяные банки пестрой раскраски. Пол был выложен гладким белым камнем. Крупно сколоченные кресла с высокими спинками покрашены были в зеленое. Да еще два или три черные потяжелее прятались в стене. В углублении под полками лежала большая темно-рыжая легавая сука со сворой визгливых щенят. По другим закуткам притаились другие собаки. И комната, и обстановка не показались бы необычными, принадлежи они простому фермеру-северянину с упрямым лицом и дюжими лодыжками, силу которых выгодно подчеркивают его короткие штаны и кетры. Здесь, в любом доме на 5-6 миль вокруг, если зайдете как раз после обеда, увидите такого хозяина в кресле за круглым столом перед пенящейся кружкой эля. Но мистер Хитклифф являет странный контраст между своему жилью и обиходу. По внешности он смуглолицый цыган, по одежде и манере джентльмен. Конечно, в той мере, в какой можно назваться джентльменами иной деревенский сквайр. Он, пожалуй, небрежен в одежде, но не кажется неряшливым, потому что отлично сложен и держится прямо. И он угрюм. Иные, возможно, заподозрят в нем некую долю чванства, не вяжущегося с хорошим воспитанием. Но созвучная струна во мне самом подсказывает мне, что здесь скрывается нечто совсем другое. Я знаю чутьем, что сдержанность мистера Хитклифа проистекает из его несклонности обнажать свои чувства или высказывать ответ на это прожелательство. Он и любить, и ненавидеть будет скрытно и почтет за дерзость, если его самого полюбят или возненавидят. Но нет, я хватил через край. Я слишком щедро его наделяю своими собственными свойствами. Быть может, совсем иные причины побуждают моего хозяина прятать руку за спину, когда ему навязываются со знакомством. Вовсе не те, что движет мной. Позвольте мне надеяться, что душевный склад мой неповторим. Моя добрая матушка, бывало, поговаривала, что у меня никогда не будет семейного уюта. И не далее, как этим летом, я доказал, что недостоин его. На взморье, где я проводил жаркий месяц, судьба свела меня с самым очаровательным созданием, с девицей, которая была в моих глазах истинной богиней, пока не обращала на меня никакого внимания. Я не позволял своей любви высказаться вслух. Однако, если взгляды могут говорить, и круглый дурак догадался бы, что я по уши влюблен. Она меня наконец поняла и стала бросать мне ответные взгляды, самые нежные, какие только можно вообразить. И как же я повел себя дальше? Признаюсь, со стыдом сделался ледяным и ушел в себя, как улитка в раковину. И с каждым взглядом я делался все холоднее, все больше сторонился, пока, наконец, бедная, неискушенная девушка не перестала верить тому, что говорили ей собственные глаза, и, смущенная, подавленная своей воображаемой ошибкой, уговорила маменьку немедленно уехать. Этим странным поворотом в своих чувствах я стяжал славу расчетливой бессердечности, сколь незаслуженную знал лишь я один. Я сел с края очага, напротив того места, что избрал для себя мой хозяин. И пока длилось молчание, попытался проласкать суку, которая бросила свои щенят и стала по-волчьи подбираться сзади к моим икрам. У нее и губа поползла кверху, обнажив готовую впиться в белые зубы. На мою ласку последовало глухое протяжное рычание. «Оставьте лучше собаку», – пропорчал в тон мистер Хитлиф. И дал собаке пинка, предотвращая более свирепый выпад. «К баловству не приучено, не для того держим». Затем, шагнув к боковой к двери, он кликнул еще раз: «Джозеф!» Джозеф невнятно что-то бормотал в глубине погреба, но, как видно, не спешил подняться. Тогда хозяин сам спрыгнул к нему, оставив меня с глазу на глаз с наглой сукой и двумя грозными косматыми волкодавами, которые с ней вместе настороженно следили за каждым моим движением. Я отнюдь не желал познакомиться ближе с их клыками и сидел тихо. Но, вообразив, что они едва ли поймут бессловесное оскорбление, я вздумал на беду подмигивать всем троим и корчить рожи. Одна из моих кремас так обидела даму, что та вдруг взъярилась и скинула передние лапы мне на колени. Я ее отбросил и подвинул стол, спеша загородиться от нее. Этим я сполошил всю свору. Полдюжины четвероногих дьяволов всех возрастов и размеров выползли из потайных своих логовищ на середину комнаты. Я почувствовал, что мои пятки и фалды кафтана стали объектом атаки, и, отбиваясь кое-как кочергой от самых крупных противников, был принужден для водворения мира громко призвать на помощь кого-либо из домашних. Мистер Хитклифф и его слуга поднимались по ступенькам из погреба с возмутительным хладнокровием. Не думаю, чтобы они торопились являться хоть на секунду быстрее, хотя возня и визг у очага распушевались в вихре. К счастью, подоспела помощь из кухни. Дюжая тетка с подогнутым подолом, засученными рукавами и раскрасневшимся от огня лицом ринулась, размахивая сковородой в самую гущу боя. Своим оружием, а также языком, она действовала так успешно, что буря как по волшебству улеглась, и только у воительницы еще вздымалась грудь, точно море после сильного ветра, когда на сцене появляется наконец хозяин. «Что за чертовщина?» – спросил он, и так на меня поглядел, что я едва сдержался, обозленный столь негостеприимным обращением. «Чертовщины и есть!» – проворчал я. «В стадии одержимых евангельских свиней злой двух едва ли был так силен, как в этих ваших собаках, сэр. Оставить с ними гостя – все равно, что бросить его в тигриное логово. Они никогда не тронут человека, если он сам ничего не тронет», – заметил хозяин, ставя передо мной бутылку и во дворе на место сдвинутый стол. «Собакам положено быть настороже. Стакан вина?» «Нет, благодарю. Не покусали?» «Когда бы так, я отметил бы укусившего своей печатью». Черты Хитклифа смягчились в усмешке. «Ну-ну», — сказал он. «Вы разволновались, мистер Локвуд. Выпейте стаканчик вина. Гости в этом доме такая редкость, что ни сам я, ни мои собаки, признаюсь, не умеем их принимать. За ваше здоровье, сэр». Я поклонился и ответил: «За ваш», сообразив, что было бы глупо сидеть и дуться на неучтивость собачьей своры. Да и не хотелось мне доставить хозяину лишний повод позабавиться на мой счет, если придет ему такая охота. Он же, уступая, вероятно, мудрому соображению, что неразумно оскорблять выгодного жильца, предпочтел извинить моему лаконичному стилю. С пропуском личных местоимений и глагольных связок и завел речь о предмете, который считал для меня самым занимательным, о достоинствах и недостатках избранного мною места уединения. Я нашел его очень сведущим в затронутом нами вопросе, и перед тем, как уйти, решил по собственному почину объявить, что завтра зайду опять. Он, как видно, вовсе не желал вторичного вторжения. Тем не менее, я приду. Удивительно, как общительным я сам себе кажусь по сравнению с ним».